Мы закончили на вопросе или на опросе, который задавали нашим зрителям. Вот сейчас режим Путина в результате смерти Пригожина укрепился, ослаб или не повлияло. И у нас сейчас результаты такие. Немного с конца мы заходим, извините. Ну, так, такова специфика спецэфира. Значит, укрепился, считают, 14%, не повлияло 37%, и ослаб 49%. С какой оценкой согласны вы, Валерий Дмитриевич?
Ну, я бы скорее согласился с оценкой, что ослаб, потому что когда вы уничтожаете своих политических оппонентов, ну, не только политических, уже, видимо, экзистенциальных, то это означает, что у вас инструменты исчерпаны. Ваш арсенал, диапазон инструментов резко уменьшился. Так что это можно вряд ли считать доказательством силы. И вообще, такое массированное насилие, которое использует режим и в отношении собственных сограждан, и в отношении сограждан соседней страны, и в отношении политических оппонентов, о его силе все же не свидетельствует. Кстати, знаете, я не уверен, что Пригожин погиб.
Угу. Давайте, да, отлично. Ну, тогда вот теперь начало. Это был, знаете, предварительные обсуждения.
Это вот. Было горе, беда.
Да, да, давайте-ка. Так, итак, Евгений Пригожин, возможно, не погиб. Надо признать, что вы явно здесь не в большинстве. То есть вчера я видел, что...
Конечно.
50 на 50 примерно было, мы сейчас тоже голосование запустим, но 50 на 50 у коллег, у многих было голосование плюс-минус, погиб, не погиб, инсценировка, не инсценировка, но я так понимаю, к утру многие уверовали. Вот, значит, стойкий в этом смысле Валерий Соловей гнет свою линию. Давайте ждем ваших аргументов.
Я склонен полагать, что его могли успеть предупредить о том, что против него готовится диверсия, потому что самолет был сбит ракетой системы ПВО. Это, в общем, по-моему, уже известно. Это не было внутренним взрывом. Вот. И он мог найти себе замену. Ну, я сейчас могу сказать, что это всего лишь пока предположение, но имеющее некоторые основания. И, наверное, мы убедимся или не убедимся в этом, ну, точнее, убедимся в том, что это был Пригожин, когда будет проведена экспертиза ДНК, если ее результаты станут известны.
А вы верите, ну, то есть, они же могут написать все, что угодно, но...
А вот, к сожалению, да, даже это нельзя считать доказательством. Знаете, это очень похоже на обстоятельства гибели Зиничева. Помните, министр МЧС?
Да.
Дело в том, что когда он погиб, на самом деле его расстреляли из автомата его и его охранников. Вот, на плато Путаран, потому что его заподозрили в заговоре против вождя. Но вождь пришел прощаться с ним. Зиничев же был его адъютантом, ну, как и, кстати, Дюмин, все еще живой, не находящийся на свободе. И вождь не узнал Зиничева, и он сказал, что вообще это не Зиничев, что, наверное, Зиничев жив. Я склонен полагать, что то же самое Путин будет думать насчет Пригожина. То есть он будет требовать каких-то доказательств. Если не голову, то экспертизу ДНК, которая бы со стопроцентной убежденностью, надежностью подтвердила, что это был именно Пригожин.
А почему вам, о чем вам не нравится официальная версия гибели Зиничева? Не могу вас не спросить. Несчастный случай, выпившие люди просто оступились.
Да, я просто знаю, что она не соответствует действительности на 146%. Его расстреляли из автомата, его и нескольких охранников, которые рядом с ним находились. Пострадал и корреспондент, который был с ними в компании.
Ну, бог с ним, с Зиничевым, в конце концов, что да. Отдельно можно интересно, значит, обсудить в каком-нибудь ретроспективном эфире. Но про Пригожина, что нам говорит о том, что он может быть жив, кроме догадки, что это не исключено?
Об этом говорит то, что у него были связи на самом верху, и что, когда он пошел на Москву, он находился в контакте с кем-то из находящихся в Москве, ему не препятствовали, как мы помним. И я полагаю, что эти связи не были выкорчеваны. Ну, даже не полагаю, я знаю, что эти связи не были выкорчеваны. И они, скорее всего, с высокой вероятностью сохранились. Поэтому его могли успеть предупредить. Такого сорта операции, они в любом случае разрабатываются, ну, за какое-то время до реализации, это первое. Второе, они должны получить согласие президента. В данном случае согласие президента было получено. Ну, в форме там «я не возражаю» или «действуйте». Он так обычно высказывается на сей счет. Ну, об этом его могли предупредить.
Зачем Пригожин тем, кто его спас? Если мы исходим из того, что Пригожин не погиб вчера при крушении самолета.
Он нужен как человек, способный повести за собой вот такую босоту. И не только босоту в широком смысле, в люмпен-пролетариата, а тех, кто служил в его отряде. Это все-таки немалое число людей, в целом рассыпанных по стране, и которые могут собраться очень быстро. Более того, сам Пригожин предупреждал, что я улетаю, но вернусь, я вам обещаю. И то же самое сказали всем бойцам, которых отпустили в отпуск.
Хорошо, если Пригожин все-таки жив, то все остальные, кто летели на борту...
Они мертвы.
Это тоже это реальные люди. Они... Уткин мертв.
Да, они, а все остальные мертвы. Да.
Чего стоит Пригожин без своего личного, значит, телохранителя, ну, без, знаете, своей правой руки, да, там и так далее?
Если мы рассматриваем ту сногсшибательную версию, которую я сейчас предложил, и я отдаю себе отчет о том, что она сногсшибательная, то это означает, что те люди, которые его предупредили, готовы заместить ему Уткина.
Угу.
Вот и все. Они просто перехватывают контроль над его организацией. Их интересует именно военная часть, не финансово-экономическая, не активы в Африке, а именно военная часть.
То есть это часть, которая... Рейдеры спасли ему жизнь.
Да, совершенно верно. Спасли жизнь, чтобы получить актив. Чтобы он был признателен по гроб жизни, но это действительно так тогда будет. Что он убедился в том, что они надежные, достоверные союзники, что они его никогда не обманывали. И значит, теперь можно идти вместе с ними. И тогда они вместе пойдут на Кремль в прямом смысле слова. То есть доделают то, что он не сделал 24 июня.
Да-да,
он об этом горько жалеет, если остался в живых.
Прошу прощения, Валерий Дмитриевич, но возвращаясь все-таки к своему вопросу.
Да.
Вы сказали о том, почему так могло случиться, что у Пригожина были связи там и так далее. Но я-то спросил о другом, что нам указывает на это? То есть, есть ли какие-нибудь свидетельства, есть ли какие-нибудь странности во всем этом деле, которые покажут, что на самом деле Пригожин жив? Потому что вы говорите, что версия сногсшибательная, но я таких слышал миллион. Цой жив до сих пор. Вот, Элвис Пресли и многие другие. Вот. Но хотелось бы, чтобы что-нибудь нам на это указывало.
Александр, нет, на это ничто не указывает, отвечу вам с большевистской прямотой. Нет никаких ни прямых, ни косвенных признаков, указывающих на подобное.
Угу. Отлично. Теперь вот о чем. Покушение было, и, значит, угроза жизни Пригожина, умер он, не умер, была. Путин хотел устранить Пригожина, верно?
Да, абсолютно верно.
Значит, у меня тогда вопрос. Почему Пригожин поверил Путину?
Причина очень простая, я даже о ней говорил публично пару раз. Дело в том, что Пригожин хранит компромат на Путина. Это очень опасный компромат. Это первое. Второе, он имеет доступ к авуарам путинской группы, находящимся в Африке. Они находятся в физическом виде, в схронах, в убежищах. И поэтому Пригожин был уверен в том, что его никто не тронет. Вот когда я услышал новость вчерашнюю, да, я ожидал, что это может произойти, но только поздней осенью или в начале зимы следующего года. Не раньше. Для меня, с моей точки зрения, это произошло слишком рано.
Иногда ваши прогнозы, Валерий Дмитриевич, да, раньше нужного сбивать, иногда позже, иногда раньше.
А что делать? История, понимаете, сама своим ходом развивается.
Ваш баланс сходился, так сказать.
Не соответствует нашим интеллектуальным схемам, а и тем более нашим пожеланиям. И Пригожин был абсолютно уверен в своей безнаказанности. Он смело передвигался по России, в Москве, в Питере. Появлялся публично, это не секрет. Он был уверен, потому что он держал, как ему казалось, режим за тестикулы. Но те люди, которые приняли решение о его устранении, потому что операцию разрабатывали чекисты Патрушева, они только получили санкцию Путина, решили, что ждать не стоит, что хватит. Как-нибудь потом со всем этим разберемся, и с компроматом, и со всем. Умер Максим, и хрен с ним, да?
Там по-другому было, ну ладно. Валерий Дмитриевич, мы как раз про компромат говорили с Андреем Захаровым, журналистом-расследователем, который в том числе является автором большого такого, ну, профайла на Евгения Пригожина, которая вышла на сайте проекта. И как раз вот Андрей, например, полагает, что такого компромата, который мог бы произвести там на нас с вами впечатление, уже нет. И скорее я склонна ему верить, что вы можете противопоставить, чтобы вас лично могло убедить или дискредитировать.
Что же это такое может быть?
В глазах, да.
Да. Да, я расскажу охотно. Я знаю даже, какого характера это компромат. Это не компромат, касающийся, допустим, личной жизни Путина или кого-то из его окружения. Нет. Это компромат касается указания российского президента наносить удары по китайским интересам в Африке, совершать нападения на китайских рабочих, на китайских инженеров. Чем занимался ЧВК «Вагнер» под чужим флагом. И этот компромат, будучи предоставлен руководству Китая, произведет очень сильное отрезвляющее впечатление на желание Китая продолжать поддерживать персонально Путина. Потому что все это делалось с ведома российского президента. Под чужим флагом. Делалось Вагнером. И именно этот компромат носит крайне опасный для Путина, персонально Путина, характер.
Все равно мне не хватило подробностей.
Да.
Я вам сказал. Более чем достаточно наступления на китайские интересы, в том числе убийства китайских граждан, нападения. Этого более чем достаточно для Китая, чтобы принять и предпринять некоторые шаги.
Хорошо, да, но это и с одной стороны и активы в Африке, с другой стороны компромат, два в одном, так сказать. Это очень интересная версия. Хорошо, я просто вернусь к тому, что Пригожин может быть жив. Давайте попробуем покрутить здесь. Но как тот, кто официально погиб, как тот, кто официально умер, может возглавить, так сказать, новое сопротивление? Нам ждать нового Лжедмитрия или что?
Да, вот именно так. В России любят таких людей. Помните, там один погиб, а потом он, оказывается, не погиб, а всего лишь навсего улетел. Он воскрес. Тем более, те люди, которые на него ориентированы, ему поверят. А что касается общества, это, в общем, особого значения иметь не будет. Вопрос о власти будет решаться не обществом в России. Будут решаться элитными группировками, и особенно теми, которые имеют силовой ресурс. Пригожин был важен и ценен тем, что у него был силовой ресурс. И сейчас главное – это борьба за этот силовой ресурс. Что будет происходить с Вагнером? Заменит ли его редут в Африке, да? Где окажутся бойцы, что будет происходить с полевыми командирами. Сейчас они все, по идее, уйдут на дно, потому что они понимают, что если взялись за руководство, то очень скоро, возможно, уже там в ближайшие дни дойдут и до них. Я не знаю, был ли у них план действий, план Б на сей счет. Не исключаю, что был. Значит, тогда они знают, где собраться, или точнее, какого сигнала выжидать. Все.
Ну, тогда...
Довольно простая схема.
Тогда интересно, кто в условном Кремле или в окружении Путина играет за команду Пригожина. Вот вы говорили в самом начале о том, что были связи, что эти связи, они как-то все еще остаются на месте. А кого вы видите в числе сторонников Евгения Пригожина в путинском окружении сейчас?
Вы понимаете, здесь есть некоторая неточность. Не так. Играют за Пригожина, они играют за себя. Им нужен Пригожин.
Да, давайте так.
Временный союзник.
Да.
Окей. Совершенно верно. Это те же, да, самые силы, которые заблокировали действия вооруженных сил, когда Пригожин двигался на Москву. И заблокировали действия государственного механизма.
А кто?
Вы хотите, чтобы я назвал поименно? А
хотелось
зачем?
Бы.
Я в Москве нахожусь. Для меня это очень большой риск. Да, я знаю поименно, кто это делал. Знаю.
А можно ведомство обозначить, или это тоже опасно? Ведомство можно обозначить, или это тоже опасно?
Нет, и ведомство обозначить нельзя по очень простой причине. Это не какое-то одно ведомство. Это группа людей, работающих в разных ведомствах.
Межведомственная комиссия, как говорится.
Абсолютно верно. Это можно назвать сетью, вот если воспользоваться современной терминологией. Такие сети в России есть. Есть, по крайней мере, две крайне влиятельных сети. Вот те элитные группировки, которые мы всегда перечисляем, там ближайшее окружение Путина, там администрация, чекисты, военные, а есть просто сети.
Валерий Медведев.
Есть сети очень влиятельные.
Мне кажется, что вы, может быть, лучше всех в нашей сегодняшней программе можете порассуждать или дать прогноз о том, как будут выглядеть похороны Пригожина. Меня чрезвычайно волнует этот вопрос, правда. Ну, во-первых, потому что ритуалы важны для государства и бывают очень удивляют. Ну, вы уже вспомнили похороны Зинчева. А я-то вспоминал сегодня похороны Япончика, например, вот, который никаким героем России не являлся, но тем не менее, значит, все это показывалось по телевизору. Что будет с похоронами? Как этот вопрос будет решаться в случае с Пригожиным?
Александр, хорошо, что вы об этом заговорили. Это крайне интересно. Крайне интересно. Я полагаю, что представители российского истеблишмента постараются там не быть. Хоронить его будут в Петербурге. Я не знаю, какое кладбище в этом случае используют. Ну, совершенно очевидно, не в Москве. В Петербурге. Я думаю, постараюсь, чтобы это была узкая церемония. Но эти намерения могут быть нарушены. У него было немало симпатизантов, тем более сейчас его личность приобретает некий героический ореол, хотя на самом деле это бандит. Да, тут надо говорить без обиняков, это преступник и негодяй, причем закончен. Ну, иногда вот справедливость или возмездие ходит такими, знаете, кривыми путями, не всегда прямыми. Но он, тем не менее, обладал обаянием. Есть такое бандитское обаяние. Вот вы Япончика сейчас упомянули. Оно было у Пригожина, правда. Есть люди, которые находились с ним в контактах, находились под обаянием. Вдруг выяснится, что он сделал много хорошего, полезного, доброго. Там, утер слезинку ребенка. Помог вдовице, помог бабушке перейти оживленную улицу. Эти люди могут появиться. Но что касается истеблишмента, вот бросить вызов после того, как он так погиб, ну или погиб, как мы предполагаем, как я сейчас высказал, якобы погиб, никто не решится. Потому что все знают, что есть очередь. Я думаю, вы догадываетесь, кто следующий в этой очереди.
Кто? Я нет.
И вот я бы на месте Рамзана Ахматовича Кадырова перестал летать на самолетах.
А вы знаете, Валерий Дмитриевич, вы в этом смысле, вот у нас только что была премьера новой заставки про Санта-Барбару, про сериал с Пригожиным, и там Майкл Наки предполагает, как бы он фигурантов, так сказать, тоже расставляет. И я предположу, что это очередь и есть. И там есть Рамзан Кадыров, уж не помню, первый или нет.
Один из первых. Лукашенко, Гиркин, Кадыров, они
все. Ну, поверьте, дело в том, что вы помните их альянсы, риторические скорее альянсы, чем на самом деле реально военно-политические. Но дело в том, что Кадыров воспринимает точно так же, как и Пригожина, как угрозу. Те же самые люди, которые разработали план уничтожения Пригожина, они питают в отношении Кадырова ничуть не лучшее, а скорее еще более тяжелые чувства ненависти.
Слушайте, а с кем же останется Владимир Путин? Ведь еще недавно казалось, что и ЧВК Вагнер – это опора режима, и Рамзан Кадыров – это тоже во многом опора режима. Ему он даже заключенных по запросу, так сказать, отправляют.
Да, хороший вопрос. Он останется, естественно, с нами, с экспертами.
Нет, спасибо.
Саня останется с нами, да.
Да, с генералом Золотовым. Он останется с генералом Золотовым.
Отдельно о Лукашенко хотел спросить, потому что он тоже фигурант этой истории. Дело-то громкое было, как говорится.
Да.
Вот. Я уже видел, многие коллеги обсуждают это с белорусскими политологами, окажет ли это там на их политику какое-то влияние. Получается, ну, теперь мы говорим, что верить слову Путина нельзя, а с другой стороны, там же еще и Лукашенко был. Как-нибудь на него это повлияет?
Александр, ну я полагаю, что мы с вами слово Путина и раньше-то не верили. Я уж не знаю, с какого года. Да. Это первое. Второе. На Лукашенко это никак не повлияет. Абсолютно. Потому что Лукашенко в данной истории никогда не был самостоятельной фигурой. Его ввели в последний момент в переговоры. Просто чтобы он подтвердил, что он дает гарантии размещения Вагнера в Беларуси в качестве станции подскока. Это были промежуточные лагеря. Перед переброской в Африку. Он это все подтвердил, не более того. Никаких у него самостоятельных планов ни на что не было. Ни планов вторгнуться в Литву, ни планов атаковать Польшу. Ну да, ну вагнеровцы там получили, видимо, его вооруженное спецподразделение какое-то время. Это было по УСТО или 200 инструкторов всего-навсего. Не более того. То есть он здесь вообще не игрок. Я думаю, что он еще и вздохнет с облегчением, понимаете? Ему было не очень приятно, что рядом находятся такие отмороженные чуваки. Поэтому он ставил условие, что одновременно на территории Беларуси должно находиться не более 2000 бойцов Вагнера. Они должны быть вооружены только стрелковым оружием, и у них не должно быть ограниченный боекомплект. Он очень боялся. Сейчас он от этой угрозы избавился. Если они за сутки дошли до Москвы, ну почти дошли, то, наверное, до Минска они бы смогли добраться часа за два, за три, как мы с вами понимаем. Ну, зачем такие друзья на собственной территории?
Хотел еще спросить про этих самых, значит, выскочил, про двойников, господи, вы довольно часто в последнее время рассказывали про двойников Путина там и так далее, вот я как раз хотел спросить, а решение, собственно, о том, что делать с Пригожиным, оно как и кем принималось, если у нас такую гигантскую роль играют двойники?
Не, ну, помилуйте, ну, это, как знаете, принц и нищий. Есть настоящий, тот, который лежит в бункере на Валдае, и в Сочи вообще он не бывал, и никуда не ездил. Он, да, сказал, я не против. Ну, что, неужели Патрушев не знает, к кому он обращается? Ну, не к двойнику же они обращаются. Двойник полностью находится под контролем службы безопасности президента. Уже они-то прекрасно отличают одного от другого и знают, с кем они имеют дело, конечно же.
Но если мы исходим из того, что у нас есть вот официальный Путин, и нам не важно, настоящий он, двойник или... Давайте исходить из того, что нам представляется как вот действующее лицо, самопровозглашённый президент Российской Федерации. В какой он сейчас оказался ситуации, если вы можете нам обрисовать диспозицию? В чем его сила, в чем его слабости? В каких он отношениях сейчас находится со своим окружением или с элитами? Как это выглядит сейчас?
Слабость его одна. Он умирает. И его окружение об этом знает. И смерть Пригожина, ну, или покушение на Пригожина, это следствие только одной причины. Что надо готовиться к переходу власти в другие руки. И надо убрать тех, кто мог бы этому переходу помешать, или не то, что помешать, вмешаться в некое плановое течение. Вот и все.
Ну вот он у нас довольно долго уже умирает, процесс этот прилично растянулся во времени, надо признать. Вот.
Он умирает не так долго для человека, который пользовался достижениями мировой медицины, в первую очередь израильской. Его лечили израильские врачи, в феврале 2020 года ему делали операцию, сделали ее успешно. Ему определили горизонт. Горизонт этот удалось несколько отодвинуть. Сейчас могу сказать, его удалось отодвинуть на 8 месяцев приблизительно. В сравнении с тем, что они ему тогда, в феврале 2020 года, говорили. На 8 месяцев. Но любой горизонт иногда, точнее, не иногда, а всегда настигает вас. В случае фатальной болезни. Сейчас терминальная фаза.
Окей, хорошо, хорошо, просто отлично.
Это горе или беда, Александр?
Беда или горе, действительно. Спасибо большое, благодарим Валерия Соловья, спасибо. Политолог Валерий Соловей был с нами.